Аудиостатьи Саляфорума.
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Некоторые законоположения, связанные с зимним периодом и дождем. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем о временах года и упоминании зимы в Коране. Слово «зима» в Коране упоминается всего один раз в словах Всевышнего Аллаха ради единения курайшитов, единения их во время зимних и летних поездок. Сура Курайш, аяты 1-2. Имам Малик сказал: «Зима – половина года, а остальная половина – это лето». Некоторые разделили времена на четыре периода – зима, весна, лето и осень. Другие же делили на зиму, лето, знойное лето и осень. Кады Абу-Бакр ибн Аль-Араби, упомянув вышеперечисленные деления времен года, сказал: «Слова Малика более правильны, потому что Аллах разделил времена года только на два периода». О причине самого сильного холода. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пожаловался ад своему Господу, сказав: „О Господь, одна часть меня поглотила другую“. И Аллах позволил ему сделать два выдоха: выдох зимой и выдох летом. Когда вы ощущаете наиболее сильную жару и наиболее сильный холод». Передали Аль-Бухари, Муслим. Некоторые положения, связанные с очищением, тахара. О полноценном совершении омовения, несмотря на холодную погоду. От Ибн Омара, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Три вещи стирают грехи: ожидание в мечети следующей молитвы после предыдущей, тщательное совершение омовения в холодное утро и шаги по направлению к групповым молитвам». Передал ат-Табарани. От Амира аш-Шаби передается, что один мужчина из племени Сакиф рассказывал: «Мы сказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поистине на наших землях холодно, и попросили его о послаблении в очищении, но он не позволил нам». Передали Ахмад, Саид ибн Мансур, ат-Тахауи. Этот хадис указывает на то, что некая трудность или неудобство не являются причиной, позволяющей оставить совершение большого или малого омовения. Совершение омовения тщательным образом является одним из требований шариата, в соответствии со словами пророка, мир ему и благословение Аллаха, который говорил: «Совершайте омовение тщательно». Передал Муслим. Имам ибн Аль-Асир относительно этого хадиса сказал: «Тщательное совершение омовения – это его полное совершение и доведение воды до всех частей, которые необходимо омыть при совершении омовения». Что же касается совершения омовения тщательным образом в холод, испытывая при этом различные трудности, то мусульманин получит за это еще больше награды, ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, в вышеприведенном хадисе включил совершение омовения в холодное утро в число деяний, искупляющих грехи. О том, что нельзя проявлять халатность к омовению по причине холода. Некоторые люди в холодные дни не только не совершают тщательное омовение, но и проявляют крайнюю небрежность, не выполняя при совершении омовения даже обязательные условия. Некоторые вместо мытья необходимых частей тела просто протирают их, что является неправильным и запретным. И даже может быть так, что такое омовение будет недействительным, если вода не коснулась всех надлежащих для мытья при омовении частей тела. Также некоторые недостаточно закатывают рукава, что препятствует мытью рук, и остаются непомытые места, что является запретным. И подобное омовение является недействительным. Поэтому рукава обязательно нужно закатывать выше локтей, чтобы можно было помыть руку от кистей до локтей, включая локти, так как это из обязательных предписаний омовения. Некоторые сподвижники пророка, мир ему и благословение Аллаха, рассказывали. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидел человека, совершающего молитву, на ноге которого был участок размером с дирхам, которого не коснулась вода. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел ему повторить омовение и молитву. Передали Ахмад Абу Дауд. Если же омовение в холодную погоду обременительно, то можно воспользоваться облегчением, предусмотренным шариатом, и совершить омовение, омывая необходимые части тела только по одному разу, как об этом сообщается в достоверных хадисах. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, омывал каждую часть своего тела по одному разу. Передал Аль-Бухари. Можно ли подогревать холодную воду для совершения омовения? Некоторые люди считают неправильным греть воду для омовения, что является безосновательным и не подкрепляется каким-либо шариатским доводом. Имам Ибн Аль-Мунзир сказал, «Горячая вода входит в общее понятие воды, которой людям было велено очищаться». А то, что передается от муджахида о нежелательности совершения омовения горячей водой, не является достоверным, так как передает это сообщение Лейс ибн Абу Сулейм, который признан слабым передатчиком. Возможно, подобное ошибочное мнение сложилось также из-за хадиса, передаваемого от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не сообщите ли вам о том, посредством чего Аллах стирает прегрешения и возвышает степени в раю?» Люди сказали: «Конечно, о посланник Аллаха». Он сказал: «Это тщательное совершение омовения, несмотря на неприятное». Передал Муслим. Имам Абуль-Аббас Аль-Куртуби сказал: «То есть совершенствование и полнота омовения, несмотря на сильный холод, телесную боль и прочие неприятные для человека вещи». Алюбай сказал: «Нагревание воды для возможности исполнения поклонения не лишает упомянутой в хадисе награды». Существует множество достоверных сообщений о том, как наши праведные предшественники, саляф, нагревали воду для омовения. Тем самым устраняется неправильное понимание слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тщательное совершение омовения, несмотря на неприятное. Также и не осуждается тот, кто совершает омовение холодной водой, если это не вредит его здоровью. Противоречит ли сунне использование полотенца после большого или малого омовения? Некоторые люди полагают, что лучше не вытираться после омовения даже в холодную погоду, считая это противоречием сунне. При этом они опираются на хадис, передаваемый от Маймуны, да будет доволен ею Аллах, что однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил полное омовение, гусль, она подала ему одежду, чтобы он вытерся, однако он отказался от этого и стал стряхивать воду рукой. Передали Аль-Бухари, Муслим. Хафиз ибн Хаджар сказал: «Данный хадис используют как довод в пользу нежелательности вытирания после полного омовения. Однако в нем нет указаний на нежелательность, поскольку допускается иное истолкование отказа пророка, мир ему и благословение Аллаха, от полотенца, объясняющее его нежелание вытираться. Возможно, он усмотрел что-либо в куске материи, которая была дана ему, или же он торопился и прочее». Аль-Мухалляб сказал: «Существует вероятность, что он отказался от одежды, чтобы не вытираться ею, для того, чтобы оставить благодать воды, или же из скромности, или предложенная ему одежда была из шелка, или же увидел, что на ней грязь». У Ахмада и у Аль-Исмаили приводится сообщение от Абу Ауаны, о том, что Аамаш относительно этого хадиса сказал: «Я упомянул этот хадис Ибрахиму ан-Нахаи, и он сказал: «В использовании полотенца нет ничего дурного», а отказался он от него из-за боязни, что это может стать обычаем». Ат-Тайми сказал: «В этом хадисе указание на то, что он имел обычай вытираться, и если бы не это, то ему не принесли бы полотенце». Имам ан-Навави, после того, как упомянул существующие мнения по этому вопросу, сказал: «Третье мнение заключается в том, что это, вытираться после омовения, дозволенный поступок, совершение и оставление чего имеет одинаковый статус. Этому мнению мы и отдаем предпочтение, так как суждение о запрете или же о желательности чего-либо нуждается в ясном и прямом доводе». Хафиз ибн Дакы Калиид сказал: «Те, кто высказал мнение о дозволенности вытираться, в качестве аргумента приводят то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал стряхивать с себя воду, и если бы он не любил вытираться, то не стал бы стряхивать с себя воду, поскольку в обоих случаях это удаление воды с тела. Таким образом, нет никаких проблем в том, чтобы вытираться как после большого омовения, так и малого. Более того, это соответствует сунне». Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было полотенце, которым он вытирался после омовения», — передал ат-Тирмизи. Также Сальман аль-Фариси рассказывал: «Однажды, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил омовение, он взял шерстяную накидку, которая была на нем, и вытер ею лицо», — передал Ибн Маджа. Некоторые, обладающие знанием, говорили, что вероятнее всего пророк, мир ему и благословение Аллаха, не вытирался во время жары и вытирался зимой, на что указывает хадис Сальмана, поскольку шерстяную накидку обычно носили зимой. Является ли грязь и слякоть на улице нечистотой? Наджаса. Зимой часто на улицах образуется слякоть и грязь, которые попадают на одежду. И для некоторых остается неясным суждение о том, являются ли они нечистотой, и можно ли совершать молитву в одежде, на которую попала эта грязь. Если слякоть попала на одежду, то вымывание ее не является обязательным, поскольку исходить следует из того, что она является чистой, в соответствии с шариатским правилом, все находится в своем обычном состоянии до тех пор, пока не доказано обратное. Данное положение распространяется и на воду, которая попадает на одежду, и неизвестно, является ли она нечистотой или же чистой. Тем самым отражаются какие-либо сомнения относительно ее чистоты, и человек не обязан узнавать происхождение этой воды. В противном случае он обременит себя тем, что не было на него возложено. Шейхуль-Ислам ибн Таймия передал сообщение от некоторых последователей-сподвижников, табиун, что они во время дождя бывало наступали в лужи и слякоть, затем заходили в мечеть и совершали молитву без предварительного очищения. Однако при наличии уверенности, что эта вода или грязь являются нечистотой, очищение от них становится обязательным. Можно ли совершать омовение снегом или градом? Всевышний Аллах сказал: «И Он ниспосылает вам с неба воду, чтобы очистить вас ею». Сура Трофеи, аят 11. Имам аль-Багави о словах «чтобы очистить вас ею» сказал: «От малого и большого осквернения». Группа ученых считала, что снег и град также имеют отношение к тому, о чем говорится в этом аяте Корана. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что когда его спросили о том, что читал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в молитве, в промежутке между такбиром, открывающим молитву, и чтением суры Аль-Фатиха, Абу Хурейра сказал: «Он говорил: „О Аллах, омой меня от прегрешений моих снегом, водой и градом“. передали Аль-Бухари Муслим. Из этого хадиса извлекается то, что эти виды жидкости очищают от ритуального осквернения и очищают от скверны и грязи. Имам Ибн Кудама сказал: «Теплая вода снега и града чистая и очищающая, так как она нисходит с неба». А также на это указывают слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «О Аллах, омой меня от прегрешений моих снегом, водой и градом». Ауф ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил молитву джаназа, а я запомнил, что, обращаясь к Аллаху со словами мольбы за покойного, он сказал: «О Аллах, прости его и помилуй его, и избавь его, и окажи ему хороший прием, и сделай могилу его просторной, и омой его водой, снегом и градом». Передал Муслим. Имам ан-Насаи привел этот хадис в своем сборнике в разделе «Очищение» и назвал эту главу так: «Совершение омовения градом». Но ученые разошлись во мнениях относительно действительности очищения неоттаянным снегом. Некоторые сказали, что недозволено совершать омовение снегом, если только соприкасаясь с телом, снег не начинает таять и стекать с омываемых частей тела. Другие высказали мнение о дозволенности совершения омовения снегом до его оттаивания, даже если при соприкосновении с телом он не стекает с омываемых частей тела. Третьи сказали, что омовение снегом недействительно, так как части тела велено мыть, а это действие не считается мытьем. Имам ан-Навави сказал: «Сторонники нашего мазхаба, шафиитского, сказали, что если используется снег или град до оттаивания, но он растекается по части тела, с которой соприкасается из-за температуры тела и рыхлости снега, то в соответствии с правильным мнением омовение считается действительным, поскольку вода растекается по омываемым частям тела». И это однозначное мнение большинства ученых. Имам Ибн Кудама сказал: «Если взять снег и провести им по частям тела, которые необходимо помыть, очищение тем самым не будет достигнуто, если даже они смочились, потому что части тела нужно мыть, а для этого минимально нужно, чтобы вода с них стекала. Но если снег рыхлый, что он тает и стекает с омываемых частей, то это расценивается как мытье и является достаточным». В книге «Фикх аль-Ибадат аля аль-Мазхаба Шафии» сказано: «Если для омовения используется град или снег до его оттаивания, но он растекается по части тела, с которой соприкасается из-за температуры тела и рыхлости снега, то омовение считается действительным, поскольку вода растекается по омываемым частям тела. Если этого не происходит, то омовение недопустимо, но можно использовать их для протирания частей, которые необходимо протирать, а не мыть, при совершении омовения». Хафиз Абу Убайд передал, что когда Мухаммад ибн Касир спросил Аль-Аузаи о совершении омовения снегом, Аль-Аузаи ответил: «Омовение совершается, если кожа смачивается или если при нанесении снега он превращается в капли воды. В противном случае совершается очищение песком». Абу Убайд сказал: «Такое же мнение у Суфьяна, и этого придерживались сторонники самостоятельного суждения, ханафиты, из жителей Ирака, что очищение снегом не избавляет от малого осквернения, пока он не растает». Абу Убайд также сказал: «Также и у нас такое очищение не засчитывается, исходя из основы, которую мы упомянули в предыдущей главе. И я не знаю никого, кто бы вынес решение, противоположное этому, кроме Аль-Хакама ибн Утайбы». Хаджадж нам передал слова Шубы, который сказал: «Я спросил Аль-Хакама, можно ли очищаться снегом от полового осквернения. Он сказал: пусть втирает его». Несмотря на это заявление, помимо Аль-Хакама это же мнение высказал Амир, и передали их мнение Суфьян и Джабер. Ибн Аби Шейба выделил главу в своем сборнике «Аль-Мусаннаф» в разделе «Очищение» и назвал ее «Глава омовения снегом». Затем он передал сообщение от Ваки, который сказал: «Нам сообщил Суфьян от Джабера, который передал от Амира и Аль-Хакама, что они сказали: нет проблем совершать омовение снегом. Однако, чтобы выйти из разногласий, лучше всего при необходимости и наличии возможности совершать омовение талой водой, снега или града. Что же касается совершения омовения дождевой водой, то оно является действительным без каких-либо сомнений». Некоторые положения, связанные с очищением землей. Таяммум. О том, что дозволено очиститься чистой землей при отсутствии воды или в случае, когда человек опасается заболеть или усугубить болезнь, или умереть от использования воды при большом или малом омовении. Всевышний Аллах сказал: «Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею лица и руки». Сура Трапеза, аят 6. Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды один человек во время нашего похода ударился о камень и разбил себе голову. Затем у него во сне произошла полюция, и он спросил своих спутников: могу ли я совершить очищение песком, таяммум? Они сказали: мы не находим для тебя исключений, поскольку ты сможешь искупаться водой. Затем он искупался и умер. А когда мы вернулись к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказали ему об этом, он сказал: они убили его, да погубит их Аллах. Неужели они не могли спросить то, чего не знали? Ведь поистине лекарством от незнания является вопрос». Передали Абу Дауд от Даракутни. Амар ибн Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды во время похода Зат-ас-Салясиль в холодную ночь у меня произошла полюция. Я переживал, что если я искупаюсь, то погибну. Поэтому я совершил таяммум и сделал молитву со своими спутниками. Затем они рассказали об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И он мне сказал: о Амар, ты совершил молитву со своими спутниками, будучи оскверненным? Тогда я рассказал ему о том, что произошло, и добавил: поистине я слышал слова Аллаха, и не убивайте самих себя. Поистине Аллах к вам милосерден». Сура Женщины, аят 29. А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, засмеялся и ничего не сказал. Передали Абу Дауд от Даракутни, Аль-Байхаки. Таким образом, тот, кто не может найти воду для совершения омовения, или кому ее использование может принести вред, как, например, использование воды больным может осложнить его болезнь, либо оттянуть исцеление и тому подобное. Или же если вода очень холодная, а нагреть ее нет возможности, то по единогласному мнению ему разрешается очиститься чистой землей, о чем передали имам ан-Навави и аш-Шаукани. Однако факих нашего столетия шейх ибн Усеймин сделал важное замечание о том, что существует разница между неудобством и нанесением вреда здоровью из-за использования холодной воды. Ибо простое неудобство от использования холодной воды не может быть законным основанием для очищения землей. Какой землей можно совершать таяммум? Всевышний Аллах сказал: «И вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле, Саид, и оботрите ею ваши лица и руки». Сура Трапеза, аят 6. Ученые разошлись относительно того, какой землей можно совершать таяммум. Однако использованное в аяте слово «саид» служит для обозначения любого вида почвы, и поэтому для очищения можно использовать чистую землю и любой чистый грунт, независимо от того, есть в нем песок или нет. Шейха Ибн Усеймина спросили о больном человеке, который не может найти землю. Может ли он для очищения использовать стену, а также домашнюю мебель? Шейх ответил: если стена построена из земли, будь это камень или глина, разрешено использовать ее для очищения. И если эта стена покрыта деревом или краской, и на ней есть пыль, то ее также можно использовать для очищения, и в этом нет проблем. Это будет подобно тому, кто очищается землей, так как пыль является частью земли. А если на ней нет пыли, то она не является землей, и нельзя использовать ее для очищения. А относительно мебели мы говорим: если на ней есть пыль, то используется для очищения. В противном случае нельзя, потому что она не является землей. Такого же мнения были ученые ханафитского толка. Как правильно очищаться землей? Обтирать землей следует только лицо и кисти рук до запястий, о чем свидетельствует Коран и Сунна. Всевышний Аллах сказал: «Направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки». Сура Трапеза, аят 6. В этом аяте Аллах, упомянув руки, не сделал каких-либо дополнительных разъяснений, как это сделано при описании порядка совершения омовения. «Умойте ваши лица и ваши руки до локтей». А при упоминании о руках без дополнительных разъяснений имеются в виду только кисти рук. Доказательством этому служат слова Всевышнего: «Вору и воровке отсекайте руки». Сура Трапеза, аят 38. И все ученые единогласны во мнении о том, что отсекать руку за воровство следует именно до запястья. Итак, это священное откровение свидетельствует о том, что обтирать руки следует до запястий, и если была бы необходимость обтирать руки выше запястий, то Аллах разъяснил бы это. Также доказательством этому служат достоверные хадисы, в которых подробно описывается форма очищения землей. Саид ибн Абдур-Рахман ибн Абза передал со слов своего отца: «Как-то раз к Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, явился какой-то человек, который сказал: „Поистине я осквернился и не могу найти воды для очищения“. Услышав это, Аммар ибн Ясир сказал Умару ибн Аль-Хаттабу: „Помнишь ли ты, как однажды, когда оба мы были в пути, ты не молился из-за отсутствия воды, а я катался по песку, после чего совершал молитву? И я рассказал об этом пророку, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: „Поистине, тебе достаточно было бы сделать так“. А потом пророк, мир ему и благословение Аллаха, легко ударил ладонями о землю, подул на них и протер себе лицо и кисти рук». Передал Аль-Бухари. В версии хадиса Муслима сказано: «Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня с неким поручением. Во сне у меня произошло семяизвержение. Я не нашел воду и начал валяться в песке, как это делают животные. Вернувшись к пророку, мир ему и благословение Аллаха, я рассказал ему об этом, и он сказал: „Достаточно было сделать руками вот так“. Он один раз ударил ладонями о землю, затем потер левую ладонь о правую, после чего обтер тыльную сторону кистей и лицо». Передал Муслим. Эти хадисы однозначно свидетельствуют о том, что при очищении землей следует всего один раз прикоснуться ладонями к земле, протереть ими лицо, а также тыльную и ладонную части кистей. Что же касается обтирания рук до локтей или до подмышек, то все предания на эту тему слабые. Также в этих хадисах указание на то, что прикасаться к земле для совершения таяммума следует всего один раз, после чего протереть и лицо, и кисти рук. А что касается хадиса «таяммум совершается двумя ударами о землю, один для лица и другой для рук до локтей», который передали Аль-Хаким и Аль-Байхаки, то этот хадис является слабым. И нет ни одного достоверного хадиса, указывающего на то, что прикасаться к земле следует больше, чем один раз. Что же касается произнесения слов «бисмилля» в начале очищения землей, то нет на это никакого указания. Что следует протирать первым при совершении таяммума – лицо или кисти рук? Ученые разногласили относительно этого вопроса. Некоторые считали, что обязательным является соблюдение последовательности, начиная протирание с лица, а затем руки. Это мнение шафиитов и ханбалитов. При этом сторонники этого мнения опирались на то, что во всех хадисах о совершении таяммума пророком, мир ему и благословение Аллаха, упоминается протирание сначала лица, а затем рук. А что касается версии Муслима, в которой говорится, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сначала протер кисти рук, а затем лицо, то это является ошибкой передатчика. Имам Ахмад сказал, версия Абу Муауи, переданная от Аль-Амаша, что сначала пророк, мир ему и благословение Аллаха, протер кисти рук, а затем лицо, является ошибкой, передал Ибн Раджаб. Другое мнение состоит в том, что последовательность не является обязательной при таяммуме, и нет разницы, с чего начинать протирание, с лица или рук. Это мнение ханафитов, маликитов и одно из мнений ханбалитов. Что же касается мнения о том, что сначала следует протирать кисти рук, а затем лицо, то оно передается от Аль-Амаша. Приведя мнение всех сторон, шейх Ад-Дыбьян выбрал то, что последовательность в таяммуме не является обязательной, так как на обязательность этого нет довода. А в основе вещь не является обязательной, кроме как при наличии указания на это. Однако все же лучше начинать протирание с лица, так как подобным образом человек избегает сомнительного, выходит из разногласий и не противоречит текстам аята и хадисов. А Аллах ведает обо всем лучше. О близости с женой при отсутствии воды. Если человек в состоянии ритуального очищения, может ли он вступить в половую связь с женой и нарушить его, зная, что не сможет очиститься полноценно водой? К примеру, человек не может искупаться из-за сильного холода, но омовение совершить может. Или же недостаточно воды, чтобы искупаться, а для омовения ее достаточно. Должен ли он в подобной ситуации заботиться о сохранении ритуальной чистоты и не вступать в близость с женой? Ученые расходятся во мнениях по этому вопросу. Группа ученых считала, что в подобной ситуации нежелательно вступать в близость с женой, если только нет опасности, что воздержание может навредить ему. Это мнение маликитской правовой школы и одно из мнений Ахмада. Эти ученые сказали, если нет сильной нужды, то половая близость нежелательна, так как этим нарушится ритуальная чистота, достигнутая с использованием воды, и заменяется очищением землей, и человек лишится ритуальной чистоты, достигнутой с использованием воды, имея возможность сохранить ее. Другая группа ученых высказала мнение о запрете, среди которых был имам Аз-Зухри. Ибн Вахб передал от Юнуса, что Ибн Шихаб Аз-Зухри сказал, «Мужчина не должен вступать в близость с женой в пустыне, если не знает, что у него есть вода для очищения». Они основывались на том, что человеку запрещается выливать воду, которая у него есть, и лишать себя возможности очиститься водой, а затем очищаться землей. Если же он поступит так, то станет одним из неповинующихся, и подобно этому то, когда человек находится в состоянии ритуальной чистоты, достигнутой с использованием воды, и он намеренно нарушает ее выпуском газа или исправлением малой или большой нужды. Случаи, когда это совершается вынужденно, не считаются. В этом случае также не дозволяется намеренно нарушать ритуальную чистоту, достигнутую с использованием воды, так как нельзя прибегать к очищению песком, имея возможность сохранить ритуальную чистоту, достигнутую с использованием воды, если только воздержание не навредит ему. Некоторые ученые сказали, если мужчина не вступал в половую связь с женой 4 ночи, то он может сделать это, а если 3 дня или меньше того, то пусть не сближается с ней. Таким было мнение Ата и Аляузай. Однако эти разделения не опираются на какой-либо довод из Корана и Сунны. Другие ученые сказали, что в подобных случаях нет проблем вступить в половой акт с женой, и это суждение ханафитской, шафиитской и ханбалитской правовых школ. И этому мнению отдал предпочтение имам Ибн Хазм. В книге «Аль-Фатава Аль-Хиндия» сказано, «Путник может иметь сношение с женой, даже если знает, что он не найдет воды для очищения». Имам Аш-Шафии сказал, «Путник и пасущий верблюдов недалеко от дома, не имеющие воды, могут сближаться с женами. Если мужчина и женщина помоют свои половые органы, а затем очистятся землей, то это очистит их от осквернения, и они могут продолжать так очищаться до тех пор, пока не найдут воду, а как найдут воду, они обязаны совершить большое омовение». Имам Ан-Навави сказал, «Наши сторонники единогласны относительно дозволенности сношения с женой тем, кто не имеет воды, и не видят в этом порицания. Они сказали, если он может, то пусть помоет свой половой орган и очистится землей, затем совершит молитву. Молитва, совершенная им, будет действительной, и он не обязан возмещать ее». Это мнение передается от Ибн Аббаса, Джабера ибн Зайда, Аль-Хасана Аль-Басри, Саида ибн Аль-Мусайиба, Катады, Суфьяна Ас-Саури, и это мнение шейхуль-Ислам ибн Таймия посчитал наиболее верным. Доводы их следующие. Слова Всевышнего Аллаха: «Если вы имели близость с женщинами и не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки». Сура Трапеза, аят 6. Это священное откровение ясно свидетельствует о дозволенности полового акта при отсутствии воды. Дозволенность принимается за основу в том, что касается полового акта с женой и наложницей, и не дозволено запрещать это или делать какие-либо исключения, кроме как на основании доказательств. А исключением являются только следующие случаи: когда у женщины менструация, когда человек находится в состоянии храма и в случае объявления своей жены запретным для себя, пока не искупит сказанное им. Однажды Абу Зар, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, находясь в состоянии полового осквернения. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, попросил принести воды для него, после чего Абу Зар скрылся и искупался. Затем пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «Поистине чистая земля является омовением для мусульманина, даже если он не сможет найти воду в течение 10 лет. А когда он найдет воду, то пусть даст ей прикоснуться к его коже, ибо в этом благо». Передал ат-Тирмизи. В этом хадисе содержится сразу несколько указаний в пользу обсуждаемого вопроса. Первым указанием является то, что чистая земля является омовением для мусульманина. В другой версии говорится «очищением для мусульманина». Данное положение распространяется на очищение как от малого осквернения, так и большого, поскольку эти слова имеют общий смысл. И раз очищение песком замещает омовение, то значит такое очищение является полноценным. Вторым указанием является то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не спросил Абу Зарра о том, как он осквернился, был ли половой акт или же была полюция. Это указывает на то, что на оба случая распространяются действия одних и тех же установлений. И независимо от того, каким образом осквернился человек, ему дозволено очиститься песком. Если бы было иначе, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, непременно спросил бы его, чтобы узнать, каким образом он осквернился, и запретил бы нарушать ритуальную чистоту половым актом, и указал бы, что можно очищаться песком в случае, если половое осквернение произошло по причине полюции. Муджахид рассказывал: «Однажды мы вместе с Ибн Аббасом, да будет доволен им Аллах, были в пути, и с ним была его невольница. Он отстал от нас и сблизился с ней, а затем догнал нас и спросил: „Есть ли у вас с собой вода?“ Мы ответили: „Нет“. Тогда он сказал: „Я это знал“ и очистился землей. После приведения доводов всех сторон становится ясным, что мнение о дозволенности очень сильное, а мнение тех, кто говорит о запрете или нежелательности, не подтверждаются шариатскими доводами. А так как в основе обсуждаемого вопроса лежит дозволенность, то пока не будет предоставлен прямой довод на запрет или исключение, основа остается неизменной. Можно ли после близости заменить полное омовение очищением землей, таяммум, по причине холода? Спросили шейхуль ислама Ибн Таймию относительно женщины, которая далеко от бани, ванной, и, лишившись полного омовения, она опасается искупаться в доме по причине холода. Может ли она очиститься землей и совершить молитву? И если ее муж возжелает близости с ней, но опасается холода для себя и нее, то можно ли им совершить таяммум или при возможности следует искупаться? А может, в таком случае им следует оставить половой акт? Шейхуль Ислам ответил: «Тот, кто осквернился по причине полюции или полового акта, обязан совершить полное омовение, а затем молитву. Если же он не способен совершить полное омовение по причине отсутствия воды или же по причине нанесения вреда в случае использования воды, как, например, больной, чья болезнь может усугубиться, или при холодном ветре есть опасение заболеть головной болью, простудой или насморком, то ему следует совершить таяммум и затем молиться. И нет разницы в этом между мужчиной и женщиной. И нельзя оттягивать совершение молитвы из установленного для нее времени. И женщина не должна препятствовать мужу в близости. Он вступает с ней в близость, и если она в состоянии искупаться, то купается, а если нет, то совершает таяммум. И то же самое касается и мужа. Однако, если есть возможность подогреть холодную воду, нельзя прибегать к очищению землей, поскольку это является исключением, к которому прибегать можно только при необходимости, как отсутствие воды или трудность.
Некоторые положения, связанные с молитвой в холодное время и во время дождя. О том, что человек не обязан посещать мечеть для выполнения коллективной молитвы в морозную и дождливую погоду. Передается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что в один из дождливых дней он сказал муаззину: «После того, как произнесешь слова «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», не говори «Хайя аля ссаля» – «Спешите на молитву», а скажи «Саллю фи буютикум» – «Совершите молитву в своих домах». Когда же ему показалось, что люди не одобряют его поступок, он сказал: «Так поступил тот, кто был лучше меня, пророк, мир ему и благословение Аллаха. Поистине пятничная молитва обязательна, но я не хотел вас обременять, так как вам пришлось бы ходить по грязи и слякоти». Передали Аль-Бухари, Муслим. Хафиз ибн Хаджар сказал: «Поистине пятничная молитва обязательна, то есть, если бы я дал сказать муаззину „спешите на молитву“, то услышавшие эти слова непременно отправились бы на молитву под дождь, что было бы обременительным для них. Поэтому я повелел ему сказать вместо этих слов „совершайте молитву в своих домах“, дабы вы знали, что дождь является одним из оснований для облегчения обязательного предписания». Передается от Нафи, что он сказал: «Однажды Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, возвестил призыв на молитву в Даджнане, а потом сказал:
совершите молитву в своих жилищах. Затем он поведал нам, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в морозные и дождливые дни повелевал муаззину в конце призыва на молитву говорить «Аля саллю фиррихаль» — «Совершите молитву в жилищах». Передали Аль-Бухари, Муслим. Передается от Усамы ибн Умайра, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Мы были вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, при Худайбии, и нас настиг дождь, от которого даже низы наших сандалий не намочились. И воззвал муаззин посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со словами «Совершите молитву в своих жилищах». Передали Ахмад, Абу Дауд, ибн Хиббан. В версии хадиса Абу Дауда сказано, что это был пятничный день. Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды, когда мы с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были в пути, пошел дождь, и он сказал: «Пусть кто из вас желает, совершит молитву у себя на месте». Передал Муслим. Этот хадис привел также и Ибн Хиббан и назвал главу так: «Разъяснение того, что веление совершать молитву в своих домах не категоричное, а указание на дозволенность этого». Упомянутые хадисы указывают на дозволенность оставления коллективной молитвы по приемлемой с точки зрения шариата причине. Об этом сказал Аль-Ираки в Тарх ат-Тасриб, а затем продолжил. Ибн Батталь сказал: «Ученые единогласно сошлись во мнении о том, что оставление коллективной молитвы во время сильного дождя, ветра и тому подобного является дозволенным». Однако приведенный ранее хадис опровергает то мнение, что оставление посещения коллективных молитв дозволено только при наличии сильного дождя. Усама ибн Умайра рассказывал: «Мы были вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, при Худайбии, и нас настиг дождь, от которого даже низы наших сандалий не намочились. И воззвал призывающий посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со словами «Совершите молитву в своих жилищах». Передали Ахмад, Абу Дауд, ибн Хиббан. Имам ибн Хиббан использовал этот хадис в качестве довода на то, что на мелкий и большой дождь распространяется действие одних и тех же установлений. И он назвал главу, в которой привел этот хадис, следующим образом: «Разъяснение того, что на мелкий дождь, даже если он и не причиняет неудобства, распространяется действие установлений, касающихся сильного дождя, причиняющего неудобства». Имам Абуль-Аббас аль-Куртуби, упомянув некоторые вышеупомянутые хадисы, сказал: «Из очевидного смысла этих хадисов следует, что дозволено оставлять коллективную молитву при наличии затруднения по причине дождя, ветра, мороза и всего, что ставит человека в трудное положение, будь это в пути или на постоянном месте жительства. Веление совершить молитву дома носит выборочный характер и не является обязательным». О форме азана во время холода или дождя. Хадисы предыдущей главы указывают на то, какой должна быть форма азана во время холода и дождя, в соответствии с сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Имам ан-Насаи привел часть упоминавшихся хадисов в своем сборнике в главе азана и назвал эту главу так: «Азан для оставления коллективной молитвы в дождливую ночь». Шейх Аль-Албани после приведения одного из хадисов предыдущей главы сказал: «В этом хадисе содержится важная сунна, которая, к сожалению, стала забытой для большинства муаззинов». Шейх Салих Али-Шейх сказал: «Из числа деяний, которые из сунны, но мало тех, кто воплощает его, это произнесение муаззином во время наступления намаза при сильном дожде после двух свидетельств и вместо слов «спешите на молитву, спешите к спасению» слова «ас-саля филь буют» – «молитва в домах» или «саллю фи буютикум» – «молитесь в своих домах» или «ас-саля фир рихаль» – «молитва в жилищах». И тот, кто слышит это, совершает молитву дома, когда идет сильный дождь. И не просто дождь, который не представляет трудности, а сильный дождь. Однако среди ученых было разногласие, когда именно следует произносить подобные слова, как «саллю фирри халикум» или «саллю фи буютикум», «молитесь в своих домах» и тому подобное, во время азана. Группа ученых считала, что эти слова следует произносить после слов свидетельства «Ашхаду анна Мухаммада Расулюллах». И при этом они опирались на хадис от Ибн Аббаса «Да будет доволен им Аллах», который сказал муаззину в один из дождливых дней: «После того, как произнесешь слова «Ашхаду анна Мухаммада Расулюллах», не говори «Хайя аля ссаля» – «Спешите на молитву», а скажи «Саллю фи буютикум» – «Совершите молитву в своих домах». Передали Аль-Бухари, Муслим. Если же сильный холод или дождь выпал на утреннюю молитву, то они говорили, что произносить следует эти слова после слов муаззина «Ас-саляту хайру минан-наум» – «Молитва лучше сна». Нуайм ибн ан-Нухам, да будет доволен им Аллах, рассказывал: когда муаззин пророка, мир ему и благословение Аллаха, произносил азан для утренней молитвы в холодную ночь, я пожелал о том, чтобы он произнес: «Кто останется дома, нет на нем греха». И когда он произнес «Ас-саляту хайрум минан-наум», он сказал эти слова. Передали Абдур-Раззак ибн Абу Асим. Что же касается других ученых, то они считали, что подобные слова, как «совершите молитву в своих домах», следует произносить после полноценного азана. В качестве довода они опирались на хадис ибн Омара, да будет доволен им Аллах, который рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в морозные и дождливые дни повелевал муаззину в конце призыва на молитву говорить: «Аля саллю феррихаль» – «Совершите молитву в жилищах». Передали Аль-Бухари, Муслим. Имам Аль-Баджи в Аль-Мунтака Шарх Аль-Муватта говорил: слова муаззина «совершайте молитву в своих домах» произносятся после полноценного азана. И это правильнее, так как нельзя прерывать полноценный азан, являющийся отличительным призывом к молитве. Некоторые ученые говорили, что если не заменять слова «спешите на молитву» на слова «молитесь в своих домах» во время азана, то получается противоречие. Но на самом деле нет противоречий между этими призывами. И прямой довод этому хадис, который передается от Амра ибн Ауса, сказавшего: «Человек из племени Сакиф рассказывал нам, что он слышал, как муаззин пророка, мир ему и благословение Аллаха, во время дождливой ночи в пути говорил: «Хайя аля-ссаля, хайя аля-ль-фалях, саллю фир-рихаликум». Передал ан-Насай. Шейх Али ибн Адам аль-Атьюби сказал: слова «спешите на молитву» – призыв для желающих явиться на коллективную молитву, а слова «молитесь в своих жилищах» – дозволение оставить коллективную молитву тому, для кого является затруднительным явиться на нее – в дождь, холод и тому подобное. Поэтому нет противоречия между двумя этими призывами, о чем говорил Ас-Синди. Шейх Машхур ибн Хасан сказал, что все варианты совершения упомянутых видов азана являются правильными, на что указывают достоверные хадисы. Однако более сильное мнение то, к которому склонился имам ан-Навави и другие ученые, что лучше произносить упомянутую форму азана во время дождя и холода после полноценного азана. И следует заметить, если существует причина, дозволяющая оставление коллективной молитвы, то дозволено оставлять ее вне зависимости от того, произнес муаззин слова «совершите молитву в своих домах» или нет, слышно было эти слова или нет. О совмещении молитв по причине дождя, холода или необходимости. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объединил обеденную молитву, зухр, с послеобеденной, аср, а вечернюю, магриб, с ночной, иша, в Медине. И это было не во время страха и не в пути. В другой версии хадиса сказано «не в пути и не во время дождя». Когда же Саид ибн Джубайр спросил ибн Аббаса, почему он так поступил, ибн Аббас ответил, он желал не утруждать свою общину. Передал Муслим. В словах «не в пути и не во время дождя» указание на то, что объединение молитв во время дождя имело место во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Более того, это подтверждается и поступками сподвижников и их последователей, табиун. Нафи рассказывал, когда правители во время дождя объединяли вечернюю молитву с ночной, ибн Умар объединял с ними. Привели Малик аль-Байхаки. Хишам ибн Урва рассказывал, если в дождливый вечер объединяли вечернюю с ночной молитвой, то Урва, Саид ибн аль-Мусайиб и Абу-Бакр аль-Махзуми объединяли вместе с ними и не порицалось это. Привел аль-Байхаки. Имам ибн Кудама сказал, дождь является причиной, дозволяющей объединение между двух молитв, так как по причине этого промокает одежда, и это влечет затруднение. Однако небольшой дождь, который не намочит одежду, не становится причиной для объединения. Что же касается снега, то он по положению как и дождь, и то же самое касается града. Имам аш-Ширази сказал, нельзя объединять две молитвы, кроме как во время сильного дождя, от которого промокнет одежда. Что же касается слабого дождика, то нельзя по причине него объединять между молитвами, поскольку от него нет никакой трудности и вреда. Таким образом, объединение двух молитв связано не просто с самим дождем, а с трудностью, которая последует по причине дождя. Более того, объединять по причине дождя две молитвы может не каждый, а именно молящийся в мечети, так как тому, кто молится дома, нет нужды объединять две молитвы. Смысл в объединении молитв во время дождя, града и тому подобного в том, чтобы идущие в мечеть на групповую молитву не попали в затруднительное положение. Что же касается слов ибн Аббаса, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объединил две молитвы не во время дождя, не в пути и не во время страха, а по той причине, что он не желал утруждать свою общину, в этом указание на то, что при необходимости дозволяется объединять две молитвы. И в этом хадисе указание на то, что поводом для совмещения молитв может быть не только страх, нахождение в пути или дождь, но и все, что ставит мусульманина в трудное положение. Имам ибн аль-Мунзир сказал, неправильно будет ограничивать хадис какой-либо конкретной причиной, так как ибн Аббас сообщил нам об общем смысле этого хадиса, сказав, он желал не утруждать свою общину. Также передается от ибн Сирина, что он не считал проблемой объединить две молитвы между собой при наличии потребности или какой-либо причины, однако с условием, чтобы человек не делал это привычкой. Имам ан-Навави сказал, группа из числа ученых считала дозволенным совмещать две молитвы не в пути при необходимости, если это не носило постоянный характер. Об этом говорили Мухаммад ибн Сирин и Ашхаб из числа сторонников Малика. Также Аль-Хаттаби сказал, что это было мнением Аль-Кафаля и Аш-Шаши из числа сторонников Аш-Шафии и Абу-Исхака Аль-Маруази. Также это мнение было мнением группы из числа мухаддисов, и его выбрал ибн аль-Мунзир. И это мнение усиливается смыслом слов ибн Аббаса. Он желал не утруждать свою общину. И он не связал причину с чем-то конкретным, ни болезнью, ни чем-либо другим. Что же касается некой утомляющей болезни, то нет сомнений в том, что это также относится к числу причин, дозволяющих совмещение. Шейхуль-Ислам ибн Таймия говорил, имам Ахмад, Малик и группа ученых из числа шафиитов считали дозволенным объединение двух молитв при болезни. Имам ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни» говорил, Болезнь дозволяет совместить две молитвы, ибо при болезни совершение каждой молитвы в свое время влечет затруднение и слабость. Необходимо учитывать, что объединение молитв является облегчением, к которому прибегают при необходимости для избавления мусульман от трудностей, а степень необходимости и трудности разнится в зависимости от времени, места и людей. Что же касается объединения двух молитв без причины, то это запрещено, поскольку у каждой молитвы есть свое строго узаконенное время. Всевышний Аллах сказал: «Поистине молитва предписана для верующих в определенное время». Сура «Женщины», аят 103. Абу Катада Аль-Адауи рассказывал: «Однажды нам зачитали письмо Омара ибн Аль-Хаттаба, который в обращении к одному из своих наместников писал: «Три вещи из числа тяжких грехов: объединение между двумя молитвами без причины, бегство с поля боя и грабеж». Передали Абдур-Разак Аль-Байхаки. Таким образом, объединение двух молитв дозволено только при необходимости, что является исключением. О совершении молитвы с покрытым ртом. Некоторые мусульмане по причине холода во время молитвы покрывают рот шарфом или иной одеждой. На самом деле этого не следует делать, если холод терпимый. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запрещал в молитве садль и запрещал прикрывать в молитве рот материей». Передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи и Ибн Хиббан. Ученые разошлись относительно значения слов «ас-садль», но более правильным представляется мнение, которое высказал имам Ибн Аль-Асир, что садль – это закутывание в одежду так, чтобы руки оставались внутри, и в подобном положении совершать поясные и земные поклоны, то есть совершать молитву, накинув одежду на плечи, не вдевая руки в рукава. Этому мнению отдал предпочтение и шейх Сыддык Хасан Хан. Имам Аль-Хаттаби и Ибн Аль-Асир сказали: «Из обычаев арабов было прикрывать рот чалмой, и поступать так в молитве стало запретным. Но если кому-то хочется зевнуть, то ему разрешено прикрыть рот одеждой или рукой, как на это указывают хадисы. Как, например, хадис: «Если кто-нибудь из вас захочет зевнуть, пусть прикроет рот рукой, иначе шайтан обязательно проникнет в него». Передал Муслим. Что же касается упомянутого хадиса, то он указывает на запрет заворачиваться в одежду и покрывать рот во время молитвы, так как в основе любой запрет указывает на недозволенность, кроме тех случаев, когда существует доказательство, указывающего на исключение из категоричного запрета. О совершении молитвы в перчатках или совершении земного поклона на пол через шапку. Можно ли совершать молитву в перчатках по причине холода или же совершать земной поклон, касаясь земли через шапку? Некоторые ученые запрещали это и обязывали оголять кисти во время молитвы, так же как лоб и лицо. В качестве довода они приводили следующий хадис: «Мне было велено совершать земной поклон, опираясь на 7 частей тела». Передал Муслим. Известно, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал земные поклоны, опираясь на 7 частей тела – ладони, колени, пальцы ног, лоб и нос, считая последние два органа как одну часть тела, поскольку он сказал: «Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на 7 костей – на лоб, и при этом он указал рукой на нос, на кисти рук, колени и пальцы ног, и не заправлять одежду и волосы». Передал Аль-Бухари. Однако большинство ученых считали, что совершение земного поклона на эти 7 частей, упомянутых в хадисе, не означает, что необходимо совершать земной поклон так, чтобы лоб, нос и ладони прикасались напрямую к земле. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда мы молились вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, Некоторые из нас из-за сильной жары расстилали края своей одежды на месте совершения земных поклонов. Передал Аль-Бухари. Хасан Аль-Басри рассказывал. Сподвижники совершали земные поклоны на чалму, феску, и руки их были в рукаве. Имам Ибн Кудама сказал, не является обязательным совершающему молитву опираться на оголенные части этих мест. Сказал Аль-Кади, если человек сделает земной поклон на край чалмы или на часть одежды своей, то его молитва действительно по единому мнению. И это Мазхаб Малика и Абу Ханифы. И также из числа тех, кто дозволял совершать саджда на одежду во время жары или холода, Ата, Таус, Аннахаи, Ашаби, Аляузаи, Исхак и другие. Однако если нет веской причины, как холодная или горячая земля, или земля с колючками и тому подобное, то лучше совершать земной поклон на оголенные ладони и лоб с носом. Имам Ибн Кудама сказал, желательно для молящегося совершать земной поклон на оголенный лоб и руки, чтобы выйти из разногласий. О совершении молитвы верхом на животном или в транспорте по причине трудностей. Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, говорил, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву уитр верхом на животном, в какое бы направление ни шло животное. Но он не совершал на верховом животном обязательные молитвы. Передал Муслим. Среди ученых нет разногласий в том, что обязательную молитву, в отличие от добровольной, нельзя без причины совершать верхом на животном, поскольку человек обязан совершать обязательную молитву полноценным образом, совершая ее стоя с ее поясными и земными поклонами. Что же касается опасности во время сражения, болезни, различных трудностей и тому подобного, то в подобных случаях можно совершать обязательную молитву верхом на животном или в транспорте. Всевышний Аллах сказал, «Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом». Сура Корова, аят 239. Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что когда посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили о совершении молитвы на корабле, он ответил, «Молись стоя, если только не боишься утонуть». Передали Ад-Даракутни, Аль-Базар, Аль-Хаким. Шейх Аль-Албани сказал, «Положение молитвы в самолете такое же, как и на корабле. Следует молиться стоя, если это возможно. Если же нет, то сидя, имитируя поясные и земные поклоны». Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил, «Дозволяется совершать обязательную молитву на верховом животном, если есть опасение отстать от своих спутников по причине полноценного совершения молитвы». Шейх Ибн Аль-Касим сказал, «Если человек боится отстать от своих спутников в случае, если он спустится с животного для полноценного совершения молитвы, или же опасается за себя, то он может молиться верхом. Также, если ему тяжело забраться на животное после того, как он спустится, он может молиться верхом. И он должен во время молитвы на животном повернуться в сторону Каабы, если может сделать это. Тот, кто на машине, или поезде, или корабле, или самолете, и он опасается того, что время, установленное для молитвы, выйдет прежде, чем он остановится или достигнет своего места, или у него нет возможности остановить машину для полноценного совершения молитвы и тому подобного, то он обязан совершить обязательную молитву в пути. И он обязан повернуться в сторону Каабы, если есть для этого возможность. Также он обязан совершать все обязательные условия молитвы, которые способен совершить. А если человек не в состоянии в транспорте совершать молитву стоя, однако может делать земной поклон, находясь, скажем, на койке и тому подобное, то ему нельзя оставлять совершение того, что он может сделать полноценно. Если же для человека в пути на транспорте является сложным повернуться в сторону Каабы или же выполнить какое-либо обязательное движение молитвы, то эта обязанность снимается с него. И человек обязан совершать молитву своевременно, даже если при этом он будет не в состоянии совершить некоторые обязательные столпы молитвы. Все это имеет отношение к словам Всевышнего Аллаха, который сказал: «Бойтесь Аллаха по мере ваших сил». Сура «Взаимное обделение», аят 16. Однако, если человек является путником и знает, что непосредственно в поездке совершить молитву полноценно не получится, то если есть возможность, ему следует объединить молитву до пути или же после пути по прибытию, если прибытие совпадает с подходящими для объединения молитвами. Можно ли совершить молитву в транспорте по причине дождя и слякоти? В данной главе также весьма уместно разобрать следующий вопрос. Можно ли совершить молитву верхом или в машине во время дождя и слякоти, если при полноценном совершении молитвы испачкается одежда грязью, или же это создаст затруднение при совершении земного поклона из-за наличия воды? Относительно этого вопроса есть разногласия среди ученых. Группа ученых считала это недозволенным и невеской причиной для того, чтобы оставлять такие столпы молитвы, как стояние, кыям, поясной, руку и земной, саджда, поклоны. При этом они опирались на известный хадис от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, который рассказывал: «Мы совершали затворничество в мечети вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, в течение второй половины Рамадана. А утром 20-го числа он вышел из дома, обратился к нам с проповедью и сказал: „Поистине мне было возвещено о ночи предопределения, а потом меня заставили забыть о ней. Но ждите ее в одну из нечетных ночей последней декады Рамадана. И поистине я видел во сне, что совершаю земной поклон в воде и глине. И пусть же тот, кто совершал затворничество вместе с посланником Аллаха, вернется обратно. И мы вернулись. В то время мы не видели на небе ни облачка. Но вдруг появились тучи, и хлынул такой дождь, что крыша мечети, сделанная из голых пальмовых ветвей, протекла. А потом было объявлено о начале молитвы, и я увидел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершает земные поклоны в воде и глине, и я увидел также следы, оставленные глиной на его лбу». Передал Аль-Бухари. Однако в этом хадисе нет указания на обязательность совершения в подобной обстановке молитвы в лужу или в грязь, как и нет запрета совершать молитву верхом в подобной обстановке. Имам Ибн Кудама сказал: «Хадис от Абу Саида касается Медины, где пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву в своей мечети. И внешний хадис указывает на то, что грязи, глины, было мало, и она не касалась ничего, кроме носа и лба. Однако дозволяется это, не совершать земной поклон на землю, когда грязи много, и она испачкает одежду и тело, а также земной поклон повлечет вред». Другие ученые сказали, что в подобной обстановке можно совершать молитву верхом на животном, и в качестве довода они опирались на хадис Яли ибн Мурры ас-Сакафи, да будет доволен им Аллах, который рассказывал: «Однажды, когда мы были с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в пути, мы оказались в тесном месте, и начался дождь. Наступило время молитвы, под нами было мокро, а сверху дождливое небо. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Билялю произнести азан и икама, выдвинулся вперед и совершил с людьми молитву верхом на своем животном. И он имитировал жестами поясные и земные поклоны, наклоняясь во время земного поклона ниже, чем при поясном». Передали Ахмад, ат-Тирмизи, ат-Даракутни, ат-Табарани. Но ученые разногласили относительно достоверности этого хадиса. Например, Хафиз Абдуль-Хак аль-Ишбили называл иснад этого хадиса достоверным, а имам ан-Науи называл его сильным. Но имам Аль-Байхаки, имам Аль-Каттан и Ибн Аль-Араби считали этот хадис слабым по причине неизвестного передатчика Омара ибн Усмана. И шейх Аль-Албани также склонился к тому, что данный хадис слабый. Кады Абу-Бакр ибн Аль-Араби сказал, что касается хадиса от Яли ибн Мурры, то и снад его слабый, однако смысл его правильный. Молитва в слякоти на верховом животном, совершаемая жестами, является действительной, если человек опасается выхода времени молитвы и не может спуститься с животного из-за тесного места или же из-за причины грязи и воды. И то же самое говорил шейх Абдуль-Карим Аль-Худаир, приводя этот хадис в качестве довода на то, что при нужде можно совершать и обязательную молитву верхом. Также те, кто считал, что грязь и вода являются причиной, дозволяющей совершать молитву верхом, в качестве довода опирались на поступок сподвижника Анаса ибн Малика. Анас ибн Сирин рассказывал: «Как-то мы выдвинулись с Анасом ибн Маликом из Куфы, а когда достигли места Атыт, то земля была глинистая и мокрая. Он совершал по этой причине обязательный намаз на верховом животном, а затем сказал: „Я никогда не совершал обязательную молитву верхом до этого дня“. Передал ат-Табарани. После того, как имам ат-Тирмизи привел вышеупомянутый хадис от Яли ибн Мурры, он сказал: «Также передается и от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что во время дождя и грязи он совершил молитву верхом на животном». И на это опирались обладающие знанием, и это мнение Ахмада и Исхака. Имам ибн Кудама сказал: «Если совершение земного поклона наносит вред, и человек опасается намочиться, испачкать слякотью руки и одежду, то он может совершить молитву на верховом животном, обозначая земные поклоны наклоном. Если же он не на животном, то он имитирует земной поклон и не обязан совершать его на землю». От Анаса передается, что он совершил молитву на своем верховом животном из-за воды и слякоти. Такой же поступок передается и от Джабира ибн Зайда. И поступать так велели Таус и Уммара ибн Газия. Что же касается того, кто имеет возможность найти сухое место и совершить молитву полноценно, то ему не разрешается делать молитву без совершения полноценного земного поклона. Что делать тому, кто не находит ни воды, ни земли для очищения? Если человек по каким-либо веским причинам не может совершить очищение водой или же землей, то с него спадает это условие, и он обязан совершить молитву в том состоянии, в котором он пребывает. И не дозволено пропускать совершение молитвы в установленное для нее время, даже если человек находится без малого или полного омовения, или при наличии нечистот на одежде, наджаса, которые невозможно удалить, или при отсутствии одежды для прикрытия того, что должно быть прикрыто во время молитвы. Необходимо совершать молитву в установленное для нее время, вне зависимости от положения и состояния человека. Об этом говорил шейхуль-Ислам ибн Таймия, и это мнение многих имамов нашей общины. Однако это не дозволено, кроме как в том случае, когда человек действительно оказался в упомянутых ситуациях, как отсутствие воды и земли для очищения или же отсутствие одежды для прикрытия аурата и так далее. Доказательством тому, о чем идет речь, является хадис, который передается от Айши, да будет доволен ею Аллах. Она рассказывала: «Однажды я потеряла ожерелье, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал людей найти его. Когда же их застало время молитвы, у них не было воды, и они совершили молитву в таком состоянии. Затем они пожаловались на это посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Аллах ниспослал аят об очищении землей, таяммум». Передали Аль-Бухари, Муслим. Хафиз ибн Хаджар передал слова ибн Рашида, который сказал: В этом хадисе содержится доказательство на обязательность совершения молитвы даже тому, кто не имеет возможности очиститься обоими способами – водой или землей. В этом хадисе указание на то, что те сподвижники совершили молитву, будучи убежденными в обязательности этого, несмотря на их состояние. И если бы молитва в таком положении была запрещенной, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, обязательно выразил бы им порицание. И это было мнением Аш-Шафии, Ахмада и большинства мухаддисов, а также большинства сторонников имама Малика. Что же касается молитвы, совершенной в таком состоянии, то ее не следует впоследствии переделывать заново, так как нет на это указания, и в приведенной истории не сообщается, чтобы пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел им возмещать эту молитву. Имам Ибн Хазм сказал: «Кто находится в состоянии осквернения, будь то дома или в пути, и не может найти воды или земли, то он совершает молитву в таком состоянии, в каком находится, и его молитва действительна. И он не должен ее возмещать, независимо от того, найдет он воду в отведенный для этой молитвы промежуток времени или же после него». Некоторые положения, связанные с постом в зимний период. О желательности соблюдения добровольного поста зимой. От Джабира, Анаса и Амира ибн Масуда, да будет доволен ими Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пост зимой – холодная добыча». Передали Ахмад, ат-Тирмизи, аль-Байхаки. Это означает, что пост зимой является легкой добычей, поскольку зимой ночи длинные, а дни короткие, и нет воздействия сильной жары. Имам ат-Тыби говорил: «Пост зимой сравнивается с добычей по той причине, что постящийся получает награду без особых трудностей и голода». Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Зима – это время легкой добычи для поклоняющихся», – передал Ахмад. Можно ли есть град во время поста? Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды пошел град, и Абу Тальха, будучи постящимся, начал есть его. Когда его спросили: „Ты ешь это, будучи постящимся?“, он ответил: „Поистине это благодать“», – передал Аль-Баззар. Имам Аль-Баззар сказал: «Мы не знаем, чтобы кто-либо поступал так, помимо Абу Тальхи, да будет доволен им Аллах». Имам Ибн Хазм сказал: «Из числа ошибок то, что Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, ел град во время поста и говорил: „Это и не еда, и не питье“». Хафиз Ибн Раджаб в Шарх Иляль ат-Тирмизи упомянул это предание в числе тех, которые ученые единогласно отвергли и которыми они не руководствовались в делах. Шейх Аль-Албани сказал: «Это сообщение из числа доказательств тому, что хадис „Мои сподвижники подобны звездам“, и за кем бы из них вы ни последовали, вы на прямом пути, является ложным. Ведь если этот хадис был бы достоверным, то человек, который во время поста Рамадана ест град, следуя в этом Абу Тальхе, не нарушал бы свой пост. А такое, я уверен, ни один мусульманин сегодня не скажет». Об оставлении в доме разожженного огня на ночь. Абу Муса Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды ночью в Медине сгорел дом вместе с жившими в нем людьми. И когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили о том, что с ними случилось, он сказал: „Поистине этот огонь – враг вам, и поэтому, когда будете ложиться спать, гасите его“», – передали Аль-Бухари, Муслим. От Ибн Омара, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не оставляйте огонь в своих домах, когда будете спать», – передали Аль-Бухари, Муслим. От Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: закрывайте сосуд и завязывайте бурдюк, и запирайте дверь и гасите светильник, ибо поистине шайтан не в состоянии ни развязать бурдюк, ни отворить дверь, ни открыть сосуд. И даже если кто-нибудь из вас может только положить на свой сосуд кусок дерева, помянув при этом имя Аллаха, пусть сделает это. И поистине бывает так, что мышь поджигает дом с теми, кто в нем обитает. Передали Аль-Бухари, Муслим. То есть мышь может опрокинуть горящий светильник, по причине чего произойдет пожар. Хафиз ибн Хаджр сказал: «Смысл запрета в опасении возгорания. Веление гасить огонь связано со сном, потому что во время сна отсутствует внимание к огню, из чего извлекается, что запрет вступает в силу и в других подобных обстоятельствах, когда отсутствует внимание к огню». Имам Абуль-Аббас Аль-Куртуби сказал: «В этих хадисах содержится указание на то, что если человек ночует в доме один, то он должен потушить огонь или предпринять меры безопасности от возгорания. Если же в доме группа людей, то это предписание должен выполнить кто-нибудь из них, и станет обязательным это для того, кто ляжет спать последним. Проявляющий небрежность в этом идет в противоречие сунне. Это также касается всевозможных обогревателей, будь они газовые, на солярке и тому подобное, что может привести к воспламенению и пожару. Необходимо проявлять максимальную осторожность и не оставлять их горящими во время сна или предпринять меры безопасности от возгорания, поскольку они также представляют опасность возгорания и удушения и приводят к прочим трагическим последствиям из-за небрежного отношения к этому вопросу. Однако, если в доме холодно, и человек включил какой-либо обогреватель, как, например, современные электрические обогреватели, которые при падении имеют функцию автоотключения, то нет в их оставлении на ночь никакой проблемы. Во-первых, такие обогреватели не огонь и не газ, или солярка и тому подобное, что может стать причиной возгорания по весьма простым причинам. И во-вторых, при включении подобных обогревателей, как обычные батареи или электрические, нет опасения пожара. Подобное говорил шейх Ибн Усеймин, разъясняя хадисы этой главы. О праздновании Нового года и различных праздников неверных. В данной работе необходимо также затронуть один важный вопрос, который связан с зимой. К большому сожалению, многие мусульмане зимой справляют различные праздники неверных, как Новый год, Старый Новый год и даже Рождество. Большинство из них и не задумываются, что за дни они празднуют вместе с неверными. Всевышний Аллах сказал: «Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени, и многие из которых являются нечестивцами». Сура Железо, аят 16. Хафиз ибн Касир сказал: «Этими словами Аллах запретил верующим уподобляться иудеям и христианам в основных и второстепенных вопросах». Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился в Медину, у ее жителей было два праздничных дня, которые они отмечали играми и весельем. Он спросил их, что эти дни означают. Они ответили: это дни, в которые мы веселимся, празднуя их со времен язычества. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: поистине Аллах заменил их двумя лучшими днями – днем жертвоприношения и днем разговения. Передали Абу Дауд, Ан-Насаи, Ахмад. В этом хадисе содержится прямое указание на запрет празднования праздников неверных. Хафиз ибн Хаджр сказал: из этого хадиса извлекается, что порицается проявлять радость в дни праздников многобожников. Люди, которые подражают неверным, справляя их праздники и подражая им в иных их обычаях, находятся в большой опасности, ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Кто уподобляется какому-то народу, тот из них». Передали Абу Дауд, Ахмад. Омар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Отдаляйтесь от врагов Аллаха, неверных, во время их праздников». Передал Аль-Байхаки. Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Книга Аллаха, сунна его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и путь праведных халифов – все это указывает на необходимость отличаться от неверных и недопустимость уподобления им. И все ученые в этом единогласны». Также Шейхуль-Ислам сказал: «Уподобление неверным в каком-либо из их праздников означает, что человек довольствуется их ложными убеждениями и обычаями». Разъясняя мудрость запрета на уподобление неверным, шейх Ибн Аль-Кайим сказал: «Запрещено уподобление обладателям Писания и другим неверным во многих вещах, поскольку внешняя схожесть ведет и к внутреннему согласию с ними. Если сходятся пути, то начинают сходиться и сердца». Более того, не то что принимать участие в празднествах неверных или отмечать самим их праздники, но даже просто поздравлять их с их празднествами запрещено без разногласий среди ученых Ахлюсунна. Шейх Ибн Аль-Кайим сказал: «Поздравление неверных с их праздниками запрещено по единогласному мнению ученых, иджма». Он также сказал: «Это все равно, что поздравить кого-либо с питьем вина или убийством или прелюбодеянием». Шейх Ибн Усеймин говорил: «Мусульманину запрещено принимать приглашение на празднество неверных, так как это еще хуже, чем поздравлять их, поскольку это означает принимать участие в их праздниках». Мусульман, которые празднуют праздники неверных, хочется спросить: «Вы когда-либо видели неверных, которые справляли бы праздники мусульман, как, например, день жертвоприношения или разговения?» Конечно же, нет. И им нет дела до этого. Но если мусульманам наших дней сказать, что праздновать, скажем, Новый год запрещено, то можно услышать в ответ: «Нет, вы что? Люди ведь не поймут этого». Имам аз-Захаби, помянув различные праздники неверных, сказал: «И дети мусульман стали проявлять любовь к этим праздникам неверных по причине того, что они делают в эти дни, как распространение благовоний, облачение в новые одежды, приготовление еды, как хлеб, лепешки и тому подобное. Плохой ты воспитатель, о мусульманин, если не запрещаешь своей семье и детям все это. Объясняй им, что это из деяний христиан, и что нельзя нам принимать участие в этом и уподобляться им. Каждому мусульманину необходимо знать, что противоречие неверным в их религии, а также в их празднествах и обычаях, является неотъемлемой частью важнейшего принципа дружбы и непричастности в исламе. Аль-Валя валь-Бара. Некоторые недостоверные хадисы о зиме и холоде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Пусть тот, кто сказал от моего имени то, чего я не говорил, приготовится занять свое место в огне». Передал Аль-Бухари. Первое. Зима – это весна для верующего. Данный хадис приводят Ахмад, Аль-Байхаки, Абу Нуайм и другие, передававшие от Абу Саида Аль-Худри. Этот хадис назвали хорошим Хафиз Аль-Хайсами и Аль-Мунауи. Однако такая оценка этого хадиса является ошибочной, поскольку в иснаде этого хадиса передатчик по имени Амар ибн Дарадж, о котором имам Ахмад сказал: «Хадисы, передаваемые Дарраджем, отвергаемые, мункар», как это передал ибн Аль-Джаузи. Второе. Холод – источник всякой болезни. Этот хадис передал ибн Ади валь-Камиль через ту же цепочку передачи, что и вышеупомянутый хадис, и оценил его как ложный. У этого хадиса есть другие пути передачи с разными текстами, но с таким же смыслом. Однако все эти версии являются недостоверными. Третье. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в зимние дни совершал молитву долго, и мы не знали, какая часть дня больше, та, которая пришла, или же та, что осталась. Этот хадис передал Ахмад. Хафиз аль-Хайсами валь-Маджма сказал: «Передал этот хадис Ахмад из сообщений Мусы Абу Аля, и я не нашел его биографию». Биография этого передатчика приводится в Аль-Джарх ват-Та'диль, но о нем ничего не говорится ни со стороны критики, ни со стороны подтверждения надежности, поэтому он считается неизвестным передатчиком. Четвертое. Зимой сердца сынов Адама смягчаются, потому что Аллах сотворил Адама из глины, а глина зимой смягчается. Этот хадис передал Абу Нуайм в Аль-Хилья Аля-Улия со слов Муаза ибн Джабаля. Абу Нуайм сказал: «От шубы этот хадис с восходящей до пророка, мир ему и благословение Аллаха, цепочкой передает только Умар ибн Яхья, а хадисы, которые он передавал, относятся к категории матрук». Матрук – так именуется хадис, в котором есть передатчик, обвиненный во лжи. Этот хадис привел в книге о ложных хадисах ибн Аль-Джоузи, и имам Аз-Захаби валь-Мизан сказал, что этот хадис вымышленный. Пятое. Бойтесь холода. Поистине этот холод убил вашего брата Абу ад-Дарду. Хафиз ас-Сахауи сказал: «Мне неизвестен этот хадис, и если он достоверно передается, то нуждается в истолковании, вопреки его очевидному смыслу, так как Абу ад-Дарда прожил после пророка, мир ему и благословение Аллаха, еще долгое время. Однако этот хадис недостоверный, поэтому нет нужды в его истолковании, и его истолкование означало бы признание его достоверности». Шестое. Передается от Анаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал относительно поступка Абу Тальхи, который ел во время поста град: «Примите же это от своего дяди». Этот хадис приводят от Тахауи валь-Мушкиль, Абу Яля валь-Муснад и Аль-Баззар. Однако этот хадис является слабым по причине передатчика по имени Али ибн Зайд аль-Джудан, поскольку он был признан слабым передатчиком. Достоверным является то, что передается из поступков Абу Тальхи, который ел град во время поста, однако без упоминания одобрения этого пророком, мир ему и благословение Аллаха. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлены редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.